Мы продолжаем разговор о послании к Римлянам, точнее, если кто у нас сегодня на очереди, 8 глава. Глава очень интересная, как вы понимаете. Поэтому давайте мы сначала почитаем, а затем немного поразмышляем. Мы прочитаем сейчас с 1 стиха и до 19, думается. Пока. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья мои, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, а приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Хорошо, давайте пока вот здесь остановимся. В общем-то, вся глава, она как бы так очень органична на самом деле. Но мы, я думаю, что почитаем немножко позднее. Пока остановимся на вот этом отрывке. Итак, прежде чем мы будем говорить о 8 главе, я хочу спросить, если кто еще помнит, в каком году послание было написано? В 58-м, совершенно верно, Александр Иванович. В 58-м. А в каком году церковь родилась в Риме? В 29-м. В 29-м, совершенно верно. А в 29-м году что там состоялось, Александр Иванович? День Пятидесятницы, совершенно верно. Мы с вами знаем, что, скорее всего, церковь Рима была начинена теми людьми, которые из Рима были в Иерусалиме во время Дня Пятидесятницы. Правильно. Вы знаете, что в течение первых скольки лет церковь в основном состояла из евреев? Марин, сколько лет там были одни евреи практически в церкви? Ну, Александр Иванович, помогайте, без вас, видите? Нет. 3 года, в течение 3 с лишним лет, 3,5 года, в церкви были в основном одни евреи, церковь не проповедовала язычников. С момента рассеяния, после того, как был побит камнями Стефан, церковь была рассеяна, и они начинают проповедовать язычников. Вы помните, в каком году евреев выгнали из Рима? В каком? А если точно? При императоре каком? Клавдии. В 42-м году, Александр Иванович, спасибо. В 42-м году, и мы с вами знаем, да, что мы об этом читаем в Библии, что Прескилла и Акилла, да, они оказались где? В Коринфе, да, где апостол Павел с ними встретился, а потом они в Эфесе оказались, да. В каком году евреи вернулись в Рим? Им разрешено было вернуться? Приблизительно нет. Приблизительно нет. С какого года? Точнее. Хорошо, в каком году Нерон приходит к власти в Риме?
Почему у меня 48 написано?
Изгнал евреев, правильно. В 48-м, конечно. А что мы сказали, в 42-м, да? Да, Александр Иванович не прав. В 48-м году. Конечно, в 48-м году, Таня, правильно. Нерон приходит к власти. 54-м, правильно, Мария. Он приходит в 54-м году к власти, и где-то вот начиная после 54-го года, приблизительно в 55-м году, евреям вновь позволено вернуться в Рим. Откуда мы знаем? В 15 главе, точнее в 16 главе послания к римлянам апостол Павел передает привет, и кому он там передает привет, например? Мы там опять видим Акили и Прискили, они опять в Риме, да? Они опять в Риме. Кстати, а Нерон в каком году умер? В 68-м году он умер. Он покончил жизнь самоубийством. Нерон. Он покончил жизнь самоубийством. Где-то в 56-м году приблизительно в Риме состоялся... Вы знаете, что в Риме был громадный пожар, да? В Риме был громадный пожар, который уничтожил большую часть, центральную часть Рима, во всяком случае. И были слухи, что поджег Рим непосредственно сам кто? Нерон, да? Который хотел, в общем-то, перестроить город, да? Но очень скоро начали говорить, что Нерон поджег Рим, и тогда, вы знаете, либо он сам, либо кто-то его надоумил, они обвинили в поджоге кого? Христиан. И начались страшные гонения, да? Кто-то из историков описал одно из праздниц, которое праздновал Нерон в своем саду-парке при дворце. Да? И тогда огромное количество христиан были привязаны к столбам, обмазаны смолою. И освещал он свой праздник, несколько тысяч их было, зажженными факелами, живыми. Вот, их зажгли, и они горели там на этих столбах, а Нерон праздновал, веселился в этом саду-парке. Это исторический факт. Хорошо. Итак, приблизительно мы с вами говорили, в 55-м году они возвращаются, евреи в Рим, их снова приглашают, это было при Нероне. А в 58-м году апостол Павел пишет послание к римлянам, да? Послание к церкви Рима. Кстати, где он был, когда он писал это послание? Точнее, не возле Коринфа, а в Коринфе, потому что Кенхрея, это было что? Непосредственно название чего? Порта Коринфа, да, потому что Коринф был портовым городом. Все вы знаете. Чему посвящено само послание? Какая главная тема этого послания? Что, Вера Ивановна?
Что происходит с человеком, когда он уверовал и обратился?
Когда он обретает спасение. Главная тема всего послания, она посвящена спасению. Да? Что переживает человек, что с ним происходит, когда он обретает спасение. Что касается тени греха, это то, с чего апостол Павел начинает, это первые три главы, точнее, с середины первой главы, да, до конца третьей главы, до 21 стиха, речь идет о грехе. Да? То есть апостол Павел говорит о главной проблеме человека, да? А затем, начиная дальше, он начинает говорить в 4 главе, в 5, о чем начинает говорить? О Божьем ответе на основную проблему человека. Этот Божий ответ заключается в том, что Бог послал своего Сына. И помните, мы с вами говорили, там было очень три интересных и емких слова. Мы с вами говорили о каких словах? Об оправдании, так или нет? Об искуплении мы говорили, и мы говорили о чем? Об умилостивлении, совершенно верно. Вот эти три, по сути, слова, которые встречаются в этом послании, апостол Павел ими описывает то, что совершил Христос. То, что мы получили благодаря жертве Иисуса Христа. Но это только часть Божьего ответа на проблему человека. Потому что вторая часть Божьего ответа на проблему человека, то есть люди, которые получили спасение, Бог приготовил им что? А точнее кого? Он приготовил им Духа Святого. Да? То есть Божий ответ на проблему человека состоит из двух аспектов. Это искупление во Христе Иисусе и второе – крещение Духом Святым, без которого мы не можем жить угодной Богу жизнь. И апостол Павел пишет 6 главу, и здесь вот этот отрывок очень важный. 6, 7 и 8 главы. Да? В 6 главе Павел говорит о крещении Духом Святым. Так ли? Мы с вами об этом уже говорили, подробно достаточно. А дальше в 7 главе он говорит о чем? Мы говорили не далее, как в прошлый четверг. Он говорит об опасности, которая есть у верующих людей. Одна из самых больших опасностей, это какая?
Вернуться к закону.
Совершенно верно. когда люди своими силами пытаются жить угодно Богу жизнью, и в конце они обнаруживают, что грех оказывается сильнее их. И вот здесь апостол Павел дальше продолжает тему крещения Святым Духом. Он пишет, что на самом деле нет никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, то есть не человеческими усилиями, а как? А по духу. А по духу. Потому что закон Духа жизни, он говорит, освободил нас от, во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Здесь вот есть вот в этом отрывке, который мы прочитали, три очень интересных момента. Во-первых, есть здесь интересная фраза, она встречается здесь три раза. Первый раз она встречается в 9 стихе, но не только, в общем, она здесь, эта фраза появляется в этом отрывке. Вообще она часто встречается в Евангелии. По крайней мере, она очень часто слетала из уст Иисуса Христа. Вы помните, были моменты, когда Иисус говорит ученикам, обращаясь к ученикам, Он говорит, если только праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то в Царство Божие что? Не войдете. Он обращается к ученикам. Вот эта фраза «если только». Он обращается в 3 главе Евангелия от Иоанна к Никодиму. Помните, он говорит, если не родитесь свыше, Царство Божие не то, что не войдете, вы его не увидите. Вы его не увидите. Так вот, мы с вами здесь видим ту же самую фразу, но встречается здесь три раза. Первый раз она встречается в 9 стихе. Апостол Павел говорит, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Так вот, апостол Павел по сути говорит, что христиане это те люди, в которых Дух Святой. Без Духа Святого мы христианами быть на самом деле не можем. Христиане это те, в которых живет Дух Святой. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он говорит, что тела ваши суть, что храм Духа Святого, живущего в вас. Так вот, по сути, мы с вами говорим, что христианская жизнь, ну вообще, человек становится христианином. Каким образом человек становится христианином? Подумайте, скажите мне, пожалуйста. Каким образом он становится христианином? Он сам у меня, Сереж. При покаянии, изменении мышления. Хорошо.
При, наверное, крещении Духом
Святым. При крещении Духом Святым.
Когда получает.
Слушайте, мы вроде бы говорили об этом, говорили, и все равно у нас... Когда он уверовал в Иисуса Христа как своего Спасителя. Хорошо, а каким образом человек уверует, становится верующим в Иисуса Христа, своего Спасителя?
Когда он понимает, что он грешник, что он нуждается...
Хорошо, а каким образом он понимает, что он грешник?
Вера
от слышания, слышание от Слова Божьего. Мы понимаем, что с самого начала, способность человека покаяться и уверовать, это результат действия кого? Духа Святого, правда? Это результат действия Духа Святого. То есть человек, осознавая себя грешником, будучи обличаемым через Слово Божье, да, видя себя, скажем так, неспособным, не в состоянии исполнить Божьего закона и понимая, что он его осуждает, да, он раскаивается и обращается в прощении, за прощением к Богу. Так или нет? И Господь в этот ответ дает, в ответ на это дает ему эту веру, правда? В Иисуса Христа как своего Спасителя. Это момент спасения. Человек спасся. Не путайте, пожалуйста, крещение Святым Духом, оно не является условием спасения. Не вздумайте так сказать. Потому что иногда спрашивают, а человек может спастись, не имея крещения Святым Духом? Спастись может, да. Но проблема вся в том, что жить он этой жизнью новой, без крещения Святым Духом, не сможет. Поэтому Иисус сказал ученикам, помните, он говорит, лучше будет для вас, чтобы я ушел к моему отцу. Потому что если я не уйду, то утешитель что? Не придет. А если уйду к отцу моему, упрошу его и пошлет вам другого утешителя, Духа Святого. Да? Он наставит вас на всякую истину, он будущее вам возвестит и так далее, и так далее. Он обличит мир о грехе, о правде, о суде, да, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мы с вами понимаем, что человек становится верующим, да, через действие Духа Святого. Но очень интересно, помните, в 14 и 16 главах Евангелия от Иоанна Иисус обращается к ученикам, он отвечает Петру в частности, там они все были с ним. Но Петр как бы от имени многих говорит, не было только Иуды с ними, там в этот момент он уже ушел во тьму, да. Господь с ними разговаривает, он разговаривает с ними после вечери, и он, отвечая как бы на вопросы Петра, он говорит, что Духа истины, которого мир не знает, а вы что? Знаете. А вы знаете. Они уже его знали, да? Но он говорит, он с вами, но будет в вас. То есть на момент, когда Иисус это говорил, ученики уже были спасены. Они уже уверовали во Христа. В какой момент это, например, произошло с Петром, я не знаю. Я думаю, что это произошло в тот момент, как только он последовал за Христом. Помните, в Евангелии от Марка, мы читаем в первой главе о том, что Иисус, проходя, увидел Симона Петра и Андрея, там, да, починивающие сети, и он сказал, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человека. Написано, они все оставили и пошли за ним. Я думаю, в этот самый момент это спасение пришло в их жизнь. Так же было с Матфеем, помните, с Левием Матфеем. Он сидел там, подсчитывал эти финансы, да, подошел Господь, глянул на него, просто сказал, следуй за мною. Он все оставил, пошел за ним. Это момент встречи со Христом. Это момент встречи по вере с Сыном Божьим. В этот момент. Так вот, Иисус говорит, что они уже знали Духа Святого. Дух Святой был с ними, но Господь говорит, что Он желал и желает более глубокого общения и более глубокого единения с ним. То есть что-то еще не дано им было, чего-то еще не хватало. Какие-то, скажем так, был какой-то уголок их естества был еще недоступен для Духа Святого. Да? И Господь говорит, что когда Он придет, Он будет в вас. Произойдет еще нечто гораздо более глубокое, да? более глубокое переживание. Понимаете, в чем дело? По сути, мы с вами уже говорили об этом не один раз. Когда Иисус был распят на Голгофском кресте, что там произошло, кроме Отца, Сына и Духа Святого, никто не знает. Правда? Люди не видели. Они видели, что Он был распят. Но с 12 часа до 3 часов дня была тьма по всей земле. Что происходило с Иисусом? Его лица никто ничего не видел. Правда? Так вот, на самом деле, то, что произошло с Ним, знает только Отец, Сын и Дух Святой. Дух Святой, Он свидетель того, что там произошло. Так вот, момент крещения Святым Духом, это момент откровения креста. Он, Дух Святой, приносит это откровение в сердце человека. И мы с вами говорили, на самом деле говоря, 6 главе послания к Римлянам, помните, Павел говорит, разве вы не знаете, что крестившись во Христа Иисуса, вы крестились в Его смерть. Мы не дали как только воскресенье говорили, что это значит. Мы крестились в Его смерть. Нам стало доступно и понятно мертвенность Христа. Потому что написано, для чего Он умер. То, что умер однажды, то умер для греха, а то, что воскрес, то воскрес для жизни с Богом. Так вот, эта способность умереть для греха, для этого мира, для себя, для эгоизма, она приходит не раньше, чем приходит в нашу жизнь крещение Святым Духом. Это Дух Святой приносит. И по-другому человек не может. Потому что если по-другому, обретя спасение, человек пытается своими силами угодить Богу, как Сережа говорит, своими силами изменить свою жизнь, своими силами соблюдать закон, своими силами пытаться угодить Богу и в конце обнаруживать, что грех оказывается сильнее его. Потому что своими силами значит по закону. А законом познается только грех. Вот и все. Так вот Павел говорит здесь, он говорит, вы живете не по плоти. Что такое по плоти? Вы знаете, что слово плоть в греческом языке Нового Завета имеет 7 значений. Мы с вами говорили уже о них как-то. Первое это значение, то, что покрывает кости. Да? Помните, это сам человек целиком, там, допустим, да, 14 стих 1 главы Евангелия Иоанна, слово стало плотью, то есть Иисус стал человеком, да, есть разное значение. Но самое последнее значение – это описание нашей неспособности что-то сделать. Павел здесь говорит, в 7 главе послания к Римлянам, он говорит, что сам закон, он добр, да, но я, он говорит, слаб, потому что он ослаблен плотью, он говорит, что я не способен его своими силами исполнить, да. А последнее седьмое значение мы с вами говорили, это ветхая греховная природа. Так вот, апостол Павел говорит, когда он здесь говорит, вы не по плоти живете, он имеет в виду в данном случае, он имеет в виду, что вы живете не своими силами. Он только что написал седьмую главу. Вы не живете своими силами, верующие люди, если мы собираемся жить с Богом и для Бога. Потому что своими силами мы живем по закону, а по закону познается только грех. По закону мы видим, что на самом деле мы не можем Богу угодить. У нас нет этих сил. Он говорит, но вы живете по Духу. При одном условии, он говорит, если только действительно Дух Святой живет в вас. Так вот, первое, о чем говорит апостол Павел, он говорит, что христианин – это тот человек, в котором живет Дух Святой. Живет не просто, скажем так, даровав человеку спасение, способность покаяться и уверовать во Христа, он сказал Иисус ученикам, он с вами, но будет, что в вас. Но живет гораздо более глубоко, речь идет о крещении Духом Святым. Потому что, мне помнится, как-то однажды Лес сказал, он говорит, покаяние – это когда человек только к Христу подошел. Жизнь Христа и сила его, она дается через крещение Духом Святым. Причем очень интересно, мы часто с вами воспринимаем силу крещения Святым Духом как силу, привлекательную для нашей плоти, для нашего ветхого образа жизни. Так часто проповедуется. Я смогу, я не знаю, чудеса, знамения, значимость, языки и так далее, и так далее. Но на самом деле, вы знаете, чему первому приходит нас учить Дух Святой? Не подскажете, чему он приходит нас учить? Мы с вами уже сказали. Умирать, совершенно верно. Крестившись во Христа Иисуса, мы крестились в Его смерть. Дух Святой приходит научить нас и помочь нам умереть для себя, чтобы жить для Бога. Чтобы жить для Бога. Так вот, Павел говорит здесь, первое, мы живем не по плоти, а по духу при одном условии. Если действительно Дух Иисуса Христа живет в нас. Это как он скажет в первом послании к Коринфянам, тела ваши, храм Духа Святого, живущего в вас. И вы не свои. И вы не свои, он говорит. Так вот, он говорит, если Христос в нас, 10 стих, а в нас он через крещение Духом Святым, он говорит, то тогда тело и мертво для греха, а Дух жив для праведности. Он говорит, тогда мы умерли для греха, чтобы жить сегодня для Бога. Следующий отрывок, где употребляется вот эта фраза «если только». Интересно, 13-14 стихи. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Так вот, первый апостол Павел говорит, что Дух Святой должен быть в нас, а второе, мы должны жить Духом Святым. Он говорит здесь, мы должны жить Духом Святым. Причем очень интересно, как здесь происходит. Смотрите, он говорит, если вы живете по плоти это значит, своим разумением, да? А если своим разумением, значит, мы живем исключительно по закону, значит, своими силами. И значит, в конце, он говорит, вы обязательно умрете, потому что закон произнесет над вами смерть. Потому что никто его своими силами еще никогда не исполнил. Совершенно верно. Если же духом умерщвляете дела плотские, то вот здесь уже очень интересно. Вот здесь, когда речь идет о делах плотских, то мы понимаем, здесь идет не просто речь о наших усилиях. Здесь речь идет о ветхом греховном образе жизни. Ну, для того, чтобы понять как-то, давайте откроем послание к Галатам, 5 главу. Умерщвляйте дела плотские. Итак, апостол Павел говорит. 19 стих, 5 глава, послание к Галатам. 19 стих. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Люди, которые таким образом живут, позволяют своей жизни подобные вещи, говорят, Царство Божие не наследуют. Так вот, смотрите, интересно, он говорит, человек, он говорит, обращаясь к верующим, если по плоти живете, умрете, то есть если вы допускаете снова вернуться на пути, скажем так, закона, а значит закон будет открывать все больше и больше в нас, показывать что? Нашу греховность, да? Пытаясь исполнять закон, мы обнаружим, как Павел в 7 главе пишет, того доброго, чего хочу делать. Не делаю. А чего не хочу делать, что делаю. А чего я не хочу делать? А вот если я только полагаюсь на свои силы, вот здесь вот перечислено. Что в конце концов у меня получается? Чего я делаю? Но очень интересно, он говорит, если вы так живете, вы обязательно умрете. Но если духом умерщвляете дела плотские, то будете жить. Очень интересно. Духом умерщвляете дела плотские. В послании, если мне не изменяет память, Колоссян. В послании к Колоссянам очень интересно написано апостолом Павлом. Третья глава. Третья глава Колоссянам. Пятый стих. Послушайте. Итак, умертвите земные члены ваши. Павел говорит. И опять перечисляет. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Правда, он потом дальше говорит. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его. И так далее. И он говорит дальше, 13 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные, во что? В милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу. Каким образом мы во все это можем облечься теперь? То есть, каким образом это может стать, если так можно выразиться образно, нашей с вами одеждой, нашей с вами жизнью? Очень просто. Все в той же 5 главе послания к Галатам. Апостол Павел говорит, 22 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Он говорит здесь, что нам нужно облечься в это, а здесь сказано, что это на самом деле является плодом Духа Святого в нас. То есть, по сути, характер Иисуса Христа, который является плодом пребывания в нас и действия в нас Духа Святого. Каким же образом он здесь действует, он говорит, мы, если по плоти живем, умрем, а если духом умерщвляем дела плотские, будем жить. Интересно, обратите ваше внимание вот на что Павел говорит, что умерщвляем Духом Святым. Но кто умышляет? Бог за нас это делает? Или это мы сами делаем? Совершенно верно, Вера Сергеевна. Мы сами. Что это значит? Что это значит? Слушайте, я думаю, что здесь совершенно очевидно речь идет о том, о чем апостол Павел говорит в 6 главе послания к Римлянам. Я напомню. Он говорит, помните? Сказав, что крестившись во Христа, мы крестились в Его смерть. И он дальше говорит, 11 стих. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Да не царствует грех в вашем смертном теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его, и не предавайте членов ваших греху, в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Очень интересно, мы с вами говорили, что на самом деле позитивное мышление оказывает на нас большое влияние. Правда? Только мы должны понимать, что позитивное мышление человеческое ничего сотворить не может. Реальность оно сотворить не может. Понимаете, да? Вы можете сколько угодно смотреть на себя в зеркало и говорить, что вы счастливый человек, счастливым вы от этого не станете. Правда? Не станете. Но мы с вами говорили, когда мы услышали от Бога, высвобождаем мы эту силу через наши уста. Если мы услышали, если Он сказал, что мы свободны, помните, 8 глава Иоанна, если Сын освободит вас, истинно свободными что будете. Если Бог сказал, что те, которые во Христе Иисусе, нет ныне никакого осуждения им, которые живут по духу, а не по плоти, то Он говорит, почитайте себя мертвыми для греха. То вот здесь вот, если мы это услышали, если реальность крещения Святого Духа пришла в нашу жизнь, высвобождается эта сила через наше исповедание и наш разум. Это изменение образа мышления. Мы только интересно, вчера с одной сестрой разговаривали, я посетил нашу домашнюю группу там, и она говорит, мне недавно Господь вот просто открыл, она как говорила об определенной сфере ее жизни, она говорила в частности о вопросах, в вопросе взаимоотношения с финансами. Столько времени прошло, и только вот теперь я поняла, Бог мне проговорил, как мне иметь здесь свободу и понимание. И я поняла то, что Он сказал, что Он не мог меня давно благословить, потому что, говорит, мое мышление, вот то, в чем я выросла, вот это, оно не позволяло ему это сделать. Я абсолютно его не понимала. А здесь, говорит, у меня как просто как, я не знаю, как завеса какая-то упала, говорит. И я поняла, на самом деле. Бог давно хотел мне это объяснить. Но произошло это, говорит, буквально недавно только. Я для себя получила ясное откровение. Что и как. Так вот, интересно, высвобождается эта реальность, когда мы ее услышим через наше исповедание. Как это происходит технически, если так можно выразиться? Апостол Павел говорит. Если вы живете по плоти, умрете. Если духом распинаете дела плотские. Что такое плотские дела, мы с вами уже сказали. Мы их перечислили. Дела плоти известны. Как мы их можем распинать? У нас с вами сил нет, правда? Но они есть у Бога. Так или нет? Но похоже, мы распинаем. Бог не действует, пока мы не сделаем чего? Свой выбор. В 6 главе послания к Римлянам, в той же, апостол Павел говорит, 16 стих, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Мы с вами говорили, что верующие люди – это единственные люди, которые обладают свободной волей, потому что эта воля освобождена Господом Иисусом Христом. И мы не являемся рабами греха. Он в 6 главе ясно об этом сказал. И эта свобода жить по-другому пришла к нам через крещение Святым Духом. Так или нет? Так вот здесь Павел говорит, Дух Святой не начинает действовать в нашей жизни, пока мы не сделаем свой выбор. Многие верующие часто, я это на практике знаю, разговаривая с верующими, разговаривая с вами, иногда, зачастую, они ожидают, что Бог должен сделать что-то сам. Сам отвести меня от чего-то. Сам что-то сделать, чтобы я не влез в это. Он этого делать не будет. Но Он даст силы нам и будет действовать, как только мы выбираем Его сторону. В Писании много сказано. Например, сказано, умертвите дела плотские. Мы прочитали, блуд, нечистота. Слушайте, как можно умертвить блуд? Совершенно верно. Вы его не умертвите, пока вы не начнете от него бегать. А как только вы отвернетесь от него, чтобы бежать в другую сторону, вот тут Дух Святой даст силы от него бежать. Понимаете? А часто происходит наоборот. Люди думают, что Бог как-то сам должен. Вот я не знаю, как Лес говорит, я часто ловил себя на мысли, что я молился такой молитвой, искал такую молитву, чтобы мне как-то вот, как-то вот так помолиться, чтобы я как бы стал таким, знаете, вот, христианским роботом, если так можно выразиться. Ну, чтобы как бы уже не было искушений никаких, жизнь прекрасная была, уже как сыр в масле, вот уже и все, и печали не было, и трудностей не было. Он говорит, ну, Бог роботов не производит. И нету этой молитвы как заклинания. Такой особой молитвы. Мне это иногда говорят, вот такой молитвы, так помолиться, чтобы уже вот не приходило это в мою жизнь, и все. А нету этой молитвы заклинания. Потому что мы в такие молитвы не верим. Молитва – это разговор с Богом. И мы понимаем, что эта сила, она в этих наших взаимоотношениях со Христом. Эти взаимоотношения возможны только через крещение Духом Святым и пребывание Его в нас. Он сказал в Евангелии от Иоанна, если вы возлюбите меня, соблюдете заповеди мои. Он говорит, я и Отец придем, и обитель вас сотворим. И сила Его дана нам, Он сказал это, но высвобождается она через нашу добрую, свободную волю. Потому что отношения со Христом – это брачные отношения. Это отношения любви. Мы выбираем Его сторону, потому что любим Его. Мы убегаем от того, что неприятно Иисусу. Мы не смотрим на то, что неприятно, на что неприятно смотреть Иисусу. Не говорим того, что в принципе не мог бы сказать Господь, что оскорбляет Его, так или нет. Это отношение. Высвобождается они в нашей жизни через крещение Духом Святым. И Павел говорит, христианин это тот, в ком Дух Святой живет, в ком он пребывает, и которые по Духу живут. А дальше интересно, в послании к Галатам он говорит, что плоть Духу противится. Ветхий греховный образ жизни всегда противится образу жизни, которому ведет нас Дух Святой. Правда? Всегда. Но Павел говорит, что нам надо облечься. Облечься вот в те качества, которые присущи Господу Иисусу Христу. Но возможно это только при наличии этого плода Духа Святого, который в нас. Потому что то, что там перечислено, это характер Христа. А в нашей жизни это расцветает только лишь как плод Духа Святого. Духа Святого. Интересно. Так вот, смотрите, Павел говорит, верующие люди это в ком Дух Святой есть, и которые живут по Духу. Живут по Духу. Причем этот Дух свидетельствует нам в нас, что мы дети чьи Божьи. Мы с вами говорили, что вера без откровения это просто суеверие. Это просто суеверие. Вера без откровения. Это просто суеверие. Это когда человек сам себя пытается в чем-то убедить. Это религиозность, если хотите. Вера без откровения. Это суеверие. Но, вы знаете, есть еще и третий момент. Есть еще одна фраза. Где еще один отрывок, где встречается эта фраза. Если только. 17 стих. Смотрите. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. А теперь очень важно. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Христиане это те, в ком Дух Святой, которые по Духу живут. И христиане это те, которые страдают. И вот это вот то, чего нам очень сильно с вами всем не хочется. Поэтому так хочется эта молитва, как заклинание какая-то, чтобы ты стал как робот, и у тебя сразу все было хорошо, и так далее, и так далее. И уже никогда ты, я не знаю, не смотрел ни влево, ни вправо, а только на Господа всегда. И так далее, и так далее, и так далее. Но Павел говорит, что христиане – это те, которые крещены Духом Святым. Но помните, что крещение Духом Святым, Дух Святой научает нас прежде всего, как умирать. Умирать для себя. А если мы умираем для себя, чтобы жить для Бога, слушайте, то мы тем самым просто обречены на страдания. Мир, 7 глава Евангелия от Иоанна, любит только то, что его. Так или нет? Иисус говорит, а меня этот мир не принимает, он меня гонит, потому что уже мое присутствие обличает его. Так вот Иисус говорил своим ученикам, в мире будете иметь что? Скорби. Но мужайтесь, я этот мир победил. Иоанн потом скажет, он говорит, что проходит, в первом послании он говорит, проходит похоть и образ этого мира, да, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Этот мир проходит. Но если мы хотим быть с Христом, Дух Святой, Он соединяет нас не только в этой победе на кресте, но и в переживаниях, которые переживал Господь. Он был отвергнут миром. Поэтому нет ничего удивительного, что христианская церковь всегда была гонимой церковью. Она должна страдать со Христом. Христос себя с ней идентифицирует. Помните, Он сказал в 9 главе Деяний, Он сказал сам в Иисус, что ты гонишь кого? Меня. Не церковь мою, а меня ты гонишь. Так вот, Павел говорит, что Дух самый святой свидетельствует нам, что мы дети Божьи. А если мы дети, то мы и идентифицируем, мы и соединяемся со Христом в том, что происходило с Ним. Он говорит, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и были прославлены. И дальше он говорит, интересно, он говорит, все эти нынешние страдания – ничто по сравнению со славой, которая откроется. Так вот, апостол Павел в 8 главе говорит, что Бог никогда не ожидал, не собирался, не подразумевал, что люди могут спастись законом. Законом познается только грех. То есть познается наша неспособность соответствовать Божьим стандартам. Именно для этого и пришел Иисус, чтобы понести наказание вместо нас, да, и лишить эту смерть силы на кресте Голгофы в нашей жизни. Но то, что произошло там, и эта способность умирать для этого мира, для греха, способность, которой обладал и обладает только Христос, который был абсолютно, мы с вами говорили, в определенном смысле самым мертвым человеком, мертв абсолютно для всего, что не угодно Богу, да? Помните, мы с вами цитировали Евангелие, Иисус говорит ученикам, еще немного мне говорит с вами, да? Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет что? Ничего. Вот эта способность умирать для всего того, что не угодно Богу, она приходит в нашу жизнь только через крещение Святым Духом. Дух Святой приносит эту силу. Умирать для себя, для эгоизма, для того, что не угодно Богу, и жить для Бога. Так вот, апостол Павел говорит, что верующие люди – это люди, которые обрели спасение и приняли крещение Святым Духом, чтобы жить не своими силами, то есть по закону, а жить силой Духа Святого. Силой Духа Святого, через которого, в общем-то, и единственно возможно сегодня наше личное взаимоотношение с Иисусом, чтобы делать то, что угодно нашему Господу. Так или нет? И он говорит, эта сила в нашей жизни Духа Святого высвобождается тогда, когда мы делаем свой выбор в сторону Бога. Не против Него, а в сторону Бога. Когда мы выбираем Его сторону. Когда мы выбираем умерщвлять дела плоти, умерщвлять. Помните, Павел говорит, кто крал, что впредь не кради, а лучше работай и лучше жертвуй другим. Да? Лучше о других заботься, а не о себе только. Это проявление характера Христа. Что блуда надо бегать от него, как только он забрежил где-то на горизонте. И как только мы отвернемся, Дух Святой даст силу убежать. Правда? Он говорит, и через это происходит. Но мы должны знать, что соединяясь с Иисусом, мы соединяемся благодаря Духу Святому и в Его страдании. Интересно, обратили бы внимание, наверное, в 4 главе Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки, после того, как Иисус совершил крещение у ног Иоанна Крестителя. Понятно, это крещение, это не то, что мы совершаем сегодня, правда? Оно говорило о другом. Иисус так сказал Иоанну Крестителю, что оставь сейчас, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Иисус вошел в воду, куда входили грешники, идентифицировав себя с ними, тем самым говоря, что спасение придет таким образом. Безгрешный умрет за грешника, да? Но после этого, когда он вышел оттуда, вы помните, там написано очень интересно. Он поведен был в пустыню кем? Духом Святым. А для чего он туда был поведен? Для искушения от дьявола. Мы часто молимся, чтобы Господь нас избавил от искушений, правда? Но я думаю, что Дух Святой позволяет порой им прийти в нашу жизнь. Он ведет нас в эти пустыни иногда. Потому что пока вера всегда должна быть испытана. Но испытывается она в Библии только двумя способами. Это искушение и гонение. Нам надо молиться, чтобы мы не впали в искушение, то есть не сдались на милость им, понимаете? Не согрешили, но с другой стороны научились его силой, силой Духа Святого, противостоять им и побеждать. Потому что в книге Откровения написано, с ним будут только те, которые что? Побеждающие. Побеждающий наследует все. И мы призваны научиться побеждать его силой все то, что восстает на душу нашу, все то, что не угодно Богу, потому что сила его в нас, если только, он говорит, дух его в нас живет. А в ком нет Духа Христова, те и не его. Как понять, если Дух Святой в нас или нет? Скажите, пожалуйста, как понять, есть ли Вера Сергеевна Дух Святой в нас или нет? На самом деле, это вопрос гораздо более объемный, думается, мы на него отвечали неоднократно уже, но напомнить на самом деле не помешает. Вы помните, в Евангелиях мы сказали уже, что ученики были спасены до того, как пришел день Пятидесятницы, так или нет? Мы говорили, что крещение Святым Духом, оно не является условием для спасения. Но оно дано спасенным. Да? Иисус, вернее, Петр говорит евреям, которые умерили сердцем от его проповеди, точнее, были пронзены там на греческом. То есть, они были обличены, все. Они признали, он говорит, что теперь делать? Он говорит, покайтесь, пусть каждый из вас крестится, да, во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите, что? Дар Святого Духа. Это обетование вам и детям вашим, всем дальним и ближним, кого не призовет Господь. Так вот, ученики были спасены, Духа Святого они знали, Он был с ними, но в них Он еще не был. И мы с вами говорим о том, что имея спасение, мы с вами говорили о том, что было очень много того, чего они еще не могли. Имея спасение, Иисуса они любили, любовью Агапы. Веры пред лицом смерти не было у них. Детей они не любили. Между собой они постоянно спорили, кто из них больше. Помните, да? И можно дальше перечислять. Там было очень много. Молиться они не могли. Так или нет? На протяжении всего периода Евангелия учеников характеризует их абсолютная неспособность молиться. Да? Сила, правда, была. И бесов изгоняли, и исцеляли, и провозглашали Евангелие. Но характера Христа в них что? Не было. Но после Дня Пятидесятницы с ними происходит удивительное изменение. И мы сейчас говорим о знамениях этого крещения Святым Духом, где языки являются далеко не самым главным знамением. Далеко не самым главным. А самым главным является те изменения, которые произошли в их характере. Появляется любовь Агапы. Стефана побивает камнями, а он кричит в ответ, прости. Появляется молитвенная жизнь глубокая. Помните, так или нет? Появляется смелость пред лицом смерти, то есть вера во Христа. Радуются за то, что пострадали за имя Иисуса, когда их избили там, в этом Синедрионе. Вы помните? Начинают принимать друг друга, да? И многое-многое другое начинает проявляться в их жизни. Петр так сказал об этом, говоря о том, что произошло в доме Корнилия, когда они обрели спасение и крещение Святым Духом. Он говорит, что, помните, 15 глава книги Деяний, он говорит, что мы увидели, что Бог дал им Духа Святого, как и нам вначале, верой очистив их сердца. Так вот, для того, чтобы узнать, мне понравилось, как для того, чтобы узнать, крещен я Святым Духом или нет, плод же Духа, это что мы в Галатах прочитали, это характер Христа, вера, надежда, любовь. Ну тогда 13 главу 1 послания Коринфянам открывайте, и там написано, что делает любовь, да? За место слова любовь ставим Вера Сергеевна, не превозносится, своего не ищет, и так далее, и так далее, и так далее. Это Берчук проверяет себя. Толик не превозносится, своего не ищет и так далее. Тогда все становится понятно, да? Так вот, апостол Павел говорит, верующие люди – это люди, в которых Дух Святой, которые по духу живут и которые с Христом страдают. Церковь на этой земле обречена страдать, пока не придет наш Господь. Но в этих страданиях Господь рядом с нами. В этих страданиях, интересно, помните, автор послания к евреям говорит, что через страдания Иисус был проведен, и Он навык, что приобрел навык послушания. Петр говорит, что страдающий плотью что делает? Не грешит. Правда? Не грешит. А нам надо научиться жить Духом Святым, а значит распинать дела плоти. То есть мы выбираем Божью сторону, а Дух Святой дает нам силу жить так. Пример очень просто. Мы говорили, бегайте блуда. Дух Святой не даст силы, пока вы не отвернетесь в противоположную сторону и не побежите. Как только вы отвернетесь, вот тут сразу силы придут, как Эмбл Морган говорит. Иногда самый лучший выход – это прямая дорога и крепкие ноги.
Ну, например, язык.
Язык. Очень просто. Пока вы не решите свой язык прикусывать, силы не придет. Молчать и прикусывать.
То есть я это сама должна помнить?
Конечно. Вы просите помощи у Бога, но Дух Святой начинает действовать не раньше, чем мы принимаем выбор. И когда вы помолитесь этой молитвой, скорее всего, произойдет следующее. Вы окажетесь в ситуации, где вы будете искушаемы опять либо дать волю своему языку, либо помнив, что вы только что попросили Бога, вы его прикусите.
Ну, то опять-таки, а то есть, если я опять в этой ситуации не замолкну и не отойду в сторону, да, а начну в спор встревать, да, то получается, что...
Получается, вы по плоти поступаете.
Да.
И так 40 лет.
Но Павел говорит, что...
Все равно мы делаем сами усилия.
Мы принимаем...
Нет,
так, мы делаем выбор.
Потому что
вы принимаете решение.
Говорит, промолчи. А ты все
Таня, вы принимаете решение. Я сейчас говорить не буду.
А у меня не так получается. У меня, когда я это выпалила, потом, Господи, что я сделала? Ужас какой.
Просто...
То есть потом приходит обличение.
Я понимаю.
А не в тот момент, когда горяча отрывала.
Поэтому в тот момент вы слишком позволяете эмоциям. А Писание говорит, что мы никогда не должны поступать, скажем так, побуждаемыми эмоциями. Мы не рабы эмоций, но мы должны научиться их контролировать.
Тогда надо просить не о языке, а об эмоциях.
И об эмоциях в частности. Написание, потому что это плод духа, самоконтроль. Это плод духа, самоконтроль. Поэтому вы будете попадать в ситуации, где вы будете искушаемы снова поступать движимы эмоциями, а вам нужно будет научиться контролировать. Интересно, апостол Павел говорит, что мудрость мы проповедуем среди совершенных, у которых что? Чувства навыком приучены. Чувства навыком приучены.
Тренировка.
А как же? Это характер. Характер же мы с вами говорим, да? Привычка, вторая натура, мы говорим, да? Это проявление его характера. Это когда мы с постоянством делали раньше одно и то же. Это с постоянством, когда вам чего-то там, и вы сразу же все выпаливали, а потом уже думали, так или нет, и надо было говорить или не стоило. То сегодня надо научиться ходить по-другому. И Писание говорит, умертвите. То есть это ж мы должны умертвить. Ну понятно, у нас сил-то умертвить нету, но они есть у Бога, Он в нас, но Он не действует вопреки нашей воле. Он действует в партнерстве с нашей волей, потому что это отношение любви.
Ну, то есть, понимаете, как у меня получилось?
Я понимаю, Таня.
Я каюсь, прошу Бога помощи, все, что я выбираю его пути, другого не желаю, да?
Да.
То есть это все искренне, при том, да?
Да.
Но, как сказать, я это должна сделать не вечером, допустим, а когда ссора пришла, да, в тот момент я должна...
В этот момент обязательно.
Взять его сторону. Вот тут,
конечно.
Вот
да,
тут
вот тут, совершенно верно. В этот момент. И научиться. А он в этот момент даст вам силу. Когда так сильно захочется в ответ что-то сказать, вы просто промолчите. Вы лучше уйдете, помолитесь, и придет покой, и мир, и сила. и станет понятно, надо было говорить или не надо.
Это бодрствование называется, да, бодрствование.
Но это Дух Святой будет делать обязательно.
Главное, но помните, время Господа вспомнить, а обычно он, забываешь.
Так вот, поэтому надо и не забывать. Вопрос в том, что да, Дух Святой действует в партнерстве с нашей волей. Он никогда не действует вопреки. И то, что нужно сделать нам, написано «умертвите», он не будет это делать за нас. Понимаете? А иногда так хотелось бы некому, чтобы он за нас это сделал. Чтобы как роботы. Ну пусть он сам что-нибудь сделает. Вот там, чтобы я этого не хотел, этого не говорил, туда не ходил. Вот. Он же Бог. Ну почему-то он меня, одна моя сестра говорила, вот как вот, почему он не допустил, что я вот вышла за него замуж? Вот почему меня не остановил? Я говорю, слушай, а как он тебя должен был останавливать? Взять тебя за руку. Я не знаю. Как он тебя должен быть как он тебя должен был останавливать? Он тебе показал что-то? Показал. Но ты все равно туда пошла? Пошла. А он тут при чем? Ну он же Бог. Он же меня любит. Я говорю, ну а как он должен был тебе сделать-то? Я не знаю. Вот, я не знаю. Ну там братья были, сестры, почему? Вот все понимаю, да. И все равно сделала. Я говорю, а Бог ты здесь тогда при чем? Ну ты же по плоти поступал. Ты же вопреки поступала. Он же волю твою не узурпировал. Он наоборот ее освободил. Чтобы ты сегодня его любила свободно. Господа, как он тебя любит. Потому что без свободы воли любви нет. Нет, он должен был что-то сделать. То есть, я очень сильно хочу, требую, а он меня вот держит и не пускает. Он так не поступает. А она сегодня обижена на Бога. Как он так позволил? Я не могу понять. Он же видел, что за человек? Видел, так он тебе показал.
Ой, сегодня да. Многие обижены.
Да,
а можно вот спросить, вы говорите, вот ваш личный выбор, и когда вы вспомните... Тут у меня был давно, правда, уже такой, ну, не то чтобы случай, это было в моем характере постоянно, там многие события были. И я просто была в таком отчаянии, ну, и говорю, Господи, ну вот в Ефесянах есть такое слово, всякое раздражение, ярость, гнев, грех, заречься. Но очень его трудно, ну, как сказать, исполнить. Я вот не могу. Ты мне подари, чтобы так было. И Господь начал проблески давать. Просто подарил.
Слава Богу,
я не могу сказать, ну,
конечно.
Верно. Ну, да, единственный раз, но было начало.
Да, конечно, конечно.
Он может как-то.
Он может показать, что это в его власти сделать.
Это не решение, но это такая просьба была.
Он показывает, что это в его власти сделать и помочь вам, только если вы принимаете его сторону. Поэтому в тот момент, когда вспылить, вы просто обращаетесь к нему хотя бы про себя, он тут же вам поможет это сделать.
Это он совсем убрал, почему я говорю.
Верно, слава Господу.
Я помню это и благодарю.
Слава Богу, слава Богу.
Такой чудный Господь.
Конечно, конечно.
Но гнев это же эмоция.
Гнев это эмоция. Но он может научить нас, и он сказал, что гневаясь, чтобы мы не согрешали. Понимаете, мы с вами говорили, наша проблема в том, что мы идентифицируем сделанное или сказанное человеком им самим. И нам очень сложно отделить сказанное и сделанное человеком от него самого. И когда мы, например, гневаясь на что-то сказанное или сделанное человеком, мы выплескиваем это все на самого человека в тот момент, когда мы согрешаем. Иисус изгнал их всех оттуда с внешнего двора, но Он готов был их принять любого в тот же момент, как только кто-нибудь из них покаялся. Он не перестал от мгновения любить. Да.
Провести семинар среди семейных. Обязательно. Семья страдает. Многие же еще христиане.
Страдает, Сережа?
От этого гнева, вспыльчивости страдает.
Хорошо, будем молиться.
Надо
проведем.
А мы имеем право, ну не человеку говорить, ты там плохой, а говорить, почему ты так поступаешь? Ну, спросив, пока не имею. Почему ты так поступаешь против меня?
Я думаю, что ситуация вот какая. Если вы видите, что брат или сестра согрешает против вас,
мы имеем
повеление, даже про домашних, один на один поговорить. Почему ты против меня так выступаешь?
Ну, спросить возможно, да?
Я думаю, да. Ну, бывают разные ситуации. Я вижу, что Дух Святой подскажет. Бог подскажет, в какой ситуации это уместно, а в какой просто неуместно. Если там, я не знаю, если муж там, я не знаю, в пьяном состоянии, смысл у него спрашивает, что ли, принципа вообще никакого нет.
Я про христиан говорю, просто дочь.
Ну, да. Но иногда, интересно, я замечаю это, иногда мы от неверующих людей ожидаем поведения верующих. Хорошо, это то, о чем мы... Итак, Павел говорит, что на самом деле Дух Святой – это Дух усыновления. Мы им взываем Авва Отче. Мы им запечатаны. Мы имеем этот залог, что мы Его. И что Он придет за нами. Мы с вами говорили, что залог – это как кольцо. Обычно, которое жених во время помолвки дарит невесте. А потом, ожидая его, она может, я не знаю, испытывать искушение выйти замуж за другого, или ее там будут, наоборот, искушать, что да не придет, да забыл, она глянет на него. Нет, придет. И Господь дал нам залог Духа Святого, что Он за нами придет. И там, где Он, там и мы с Ним всегда будем. Но помните, мы Его, если только Дух Святой, Дух Христос живет в нас, и мы живем по Духу. Если по Духу, знаете, это одно из проявлений Церковь Христа. Это Церковь страдающая, если только мы с Ним страдаем. Христос страдал незаслуженно. Помните, Петр говорит, что пользы тебе, если бы там... Только бы кто не пострадал из нас, как кто? Как убийца, или там лихаим, там, лихаимник, там, или еще кто-то там, да? Вот. Но когда страдаем со Христом, за Христа, когда страдаем незаслуженно, тогда Дух Божий на нас, и Христос тогда прославляется. Христос страдал, потому что Он был отвергнут этим миром. Этот мир возлюбил тьму. А если мы Христовы, если Дух Его в нас, и мы не от мира сего, значит мы разделяем. Мы разделяем участь нашего Господа и нашего Спасителя. Поэтому пусть это не удивляет нас с вами, что жизнь христианская, это жизнь страданий. Но в этих страданиях мы соединяемся еще больше со Христом. И Дух Святой на нас. И Дух Святой действует. Слава Богу. Вопрос еще есть под относительно отрывка, который мы с вами рассматривали сегодня. Что непонятно? Я думаю, что на самом деле это всегда было в нем, правда? И он всегда был послушен Отцу, и он пришел сюда по воле Отца. И он часто говорил, я пришел исполнить не свою волю, пославшего меня Отца. Но на самом деле он прожил перед нами здесь, эту жизнь на этой земле, прожил как человек, он в определенном смысле стал нашим представителем и стал образцом жизни для Бога. Как мы можем жить. И его жизнь, это та жизнь, которую переживаем мы. Потому что написано, что мы идем по следам его. По следам его. Поэтому это не должно нас удивлять, если в нашей жизни сегодня встречаются страдания, встречаются проблемы и так далее. Но подобно Христу мы выбираем послушание Отцу, послушание Богу. И Дух Божий прославляется, прославляет Христа в нас. Дает нам силы жить этой жизнью.
Можно еще спросить, вот такое явление, но, может быть, я неправильно понимаю, что христиане, даже крещенные Духом Святым, получающие, они как-то больше, я про себя говорю, про свою как-то больше, вот когда горести придут, вот тогда ты, Господи, помоги там. А вот прославлять в радости как-то это, не то, что трудновато, как-то не звучит. Вот заниматься своими делами, как обычные люди, еще как бы там не подумали, что там что.
Вера Ивановна, я думаю, что в этом смысле...
Знаете, как, что плотское примешивается, а потом вот христианское.
В этом смысле... Я думаю, что в этом смысле это все нам знакомо, потому что это и есть вот эта жизнь по плоти своими усилиями. И она, в общем-то, рядом с каждым из нас. И мы эту войну ведем сегодня, правда? Ведем ее Духом Святым. Но самое главное, у нас есть победа. У нас есть победа.
Не отчаиваться, да?
Они?
Не отчаиваться. Это должно
продолжать идти. Да, это было... Конечно. И мы должны жить реальной жизнью. Это и есть реальная жизнь. Мы должны понимать, что враг, атакуя нас, он использует очень часто наши собственные слабости, нашу ветхую природу. Это его самое главное оружие.
Наша сила в том, что мы можем сказать прости или простите, и Христос помоги вот это. Да. И это оно к нам никогда не имеет власти.
Да, и научаться противостоять этому. Умерщвлять все это. Откладывать гнев и все, и облекаться во что-то другое. Ну, так, в то, что приносит в нашей жизни Дух Святой, характер Христа.
А вот эта вот мысль, как, если вы живете по плоти, то умрете. Это как, а если Духом Святым будете живы, то умрете, это как понять?
Умрете? Мы с вами говорили, что...
Духовно, да, человек уже...
Мы с вами говорили, что...
Продолжает жить по плоти, даже уже не замечает, как бы... То есть находится уже в духовной смерти, получается, да?
Я думаю, что ситуация такая, мы с вами говорили, что смерть имеет четыре значения, да, и с точки зрения Библии смерть – это отделение от Бога, так или нет, прежде всего? Смерть вторая – это вечное отделение от Бога, это смерть гиене огненной. Смерть третья, мы с вами говорили, это физическая смерть, которая часто в Писании представлена как сон, совершенно верно, да? И четвертая смерть – это вообще стоит особняком, это смерть Иисуса Христа. Вот Его смерть, мы говорили, это смерть всем смертям. Да? В Нем заканчивается, умирает все то, что не угодно Богу, и появляется жизнь и сила для того, чтобы жить для Бога и с Богом. Да? Вот. Так вот, Павел говорит, что если вы живете по плоти, то есть если живете своими силами, значит по закону, а значит грех в вашей жизни, вы увидите его сильнее вас, а значит по закону, значит будет произнесено проклятие, то есть смерть, да? То есть будете осуждены. И если не позволите Духу Святому действовать, да, то есть опасность, что человек может обрести смерть, вернее, получить смерть вторую, как вечное отделение от Бога. Мы с вами знаем, что Писание предельно ясно говорит, что человек может потерять свое спасение, правда? Обращаясь к верующим, по крайней мере, в посланиях семи церквям, Иисус говорит, побеждающему даст наследовать, да, побеждающего не изгладит из книги жизни. А если человек не побеждает, то что тогда с ним произойдет? Будет изглажен? Поэтому Павел предупреждает, если вы живете по плоти, если надеетесь на плоть, на свои усилия, на себя, то вы умрете. Поэтому пусть Бог нас сохранит.
Сон?
С точки зрения Бога, физическая смерть – это только лишь сон. Потому что в реальности человек не прекращает своего существования. Единственное, что мы понимаем, что если особенно касательно представлено как сон, когда умирают верующие. Помните, Иисус сказал, что воскрешает дочь Иаира, что девица не умерла, но спит. То есть она не отделена от Бога, она просто уснула для жизни на этой земле. Но она жива и от Бога не отделена. Помните, что смерть с точки зрения Бога, с точки зрения Библии, это отделение от Него. А разделяет человека с Богом что? 59 глава книги пророка Исаии, Господь говорит, не сократилась мышца Господня исцелять, прощать, но грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И поэтому вы взываете к Нему, а Он вас не слышит. Единственное, что разделяет человека с Богом, это грех.
Вечное деление, это смерть вторая, да?
Не раскаянный грех, да?
Да, 20 и 21 глава книги Откровения.
А смерть Иисуса Христа, это вот...
Это отдельно. Это смерть для всего того, что не угодно Богу. Это смерть для этого мира, да, это то, о чем мы с вами говорили. Это смерть всем смертям. Это та смерть, в которой вот эти смерти все заканчиваются, они все умирают. Почему они и разрушены? Почему и написано, что Он своей жертвой разрушил имеющего державу смерти? Он ее... Почему потом Павел говорит там... Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, да? Христос это все разрушил своей смертью на Голгофе. Ну что, давайте помолимся, попросим Божьего благословения, чтобы Господь позволил нам и помог нам с вами жить не по плоти, но по духу. Да? Помните, что Христос это те, которые Дух Святой, да? Которые по духу живут, ну и когда приходят в нашу жизнь трудности и страдания, чтобы нас это, в общем-то, не удивляло, да? Как Писание говорит, как предприятие какого-то странного, да? Что так же, то же самое происходит, которое говорит с вашими братьями и сестрами по всему миру. Да? Пусть Бог благословит. Дорогой наш Господь, дорогой Боже наш, великий, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за спасение Твое. И мы благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, Господа нашего Божия, которого не меру Ты даешь, Господи, но от полноты Твоей, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в наши жизни, в наши сердца. Благодарим Тебя и просим, Боже, чтобы Ты Духом Святым обильно вселялся в наши сердца, и чтобы Тебе не было тесно в наших сердцах, Господи. Мы просим Тебя, научи нас жить по Духу, Господи. Научи и помогай нам, Боже, распинать дела плоти, чтобы жить для Тебя, Господи. Чтобы все пройти, все преодолеть силой возлюбившего нас, Господи. Чтобы прославить Тебя, Господи. Чтобы соединиться с Тобою и быть всегда с Тобою всю вечность, Господи. Прославлять Тебя, нашего Бога и Спасителя. Благодарим Тебя, просим, благослови нас. Пусть это слово, Господи, оно будет сокрыто в сердцах, пусть принесет плод, пусть оно все яснее и яснее становится для нас, чтобы мы яснее это видели в Библии, чтобы могли, чтобы знали, как нам жить с Тобой и научать могли других, Господи. Во славу Твою. Благослови нас, Господь. Благодарим Тебя. Еще больше ожидаем действия Духа Твоего Святого в нашей жизни. Во славу Твою. Во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Отец. Ну что, пусть Бог благословит, с миром Божьим. Братья у нас остаются на братское общение. Братья и сестры, давайте мы сейчас...